Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
И начинается третий сезон нашего подкаста. Коротко напомню, что было в предыдущих 257 сериях. В первом сезоне мы говорили об основных мифах, связанных с русским языком, обсуждали, как меняется язык, почему это происходит, стоит ли переживать по этому поводу. Ну, короткий ответ, скорее нет, чем да. Во втором сезоне мы выясняли, чем же занимаются лингвисты на самом деле, приглашали экспертов, говорили о лингвистической экспертизе, о языке вражды, о вопросах гендера в языке, аж два выпуска сделали. Ну и разных многих других научных и околонаучных аспектах, которые, тем не менее, нас с вами, обычных носителей русского языка, касаются. А в третьем сезоне, который вот сейчас прямо начинается этим нашим разговором, в третьем сезоне мы решили совместить историю и современность и будем говорить о, я бы сказал, тематической лексике и знаковых языковых явлениях. Мы обозначили третий сезон как «Русский язык и». Например, русский язык и политика, чем интересна речь политиков, кто известен неологизмами, кроме Черномырдина, почему Владимир Путин избегает местоимения «я», вопрос, который лично меня волнует уже давно. Или русский язык и дети, да, что такое детская речь, почему нас раздражают годовасики всякие. Или русский язык и еда, откуда у селедки шуба, какого рода оливье, как правильно употреблять авокадо, что делать с сашими, суши и поке, или поке, или все-таки поке, ну, в общем, не знаю, разберемся. Короче, третий сезон о происхождении слов, новых словах, которые входят в речь в связи с новостями и событиями об истории слов и языковых явлениях. И начнем мы с разговора 18+. Наверное, у нас первый эпизод такой прям на всякий случай я проговариваю, вдруг, мало ли что. Будем обсуждать то, чего в Советском Союзе не было, то есть секс. Ну, на самом деле, то, как мы говорим об отношениях и почему с точки зрения языка это часто вызывает у нас затруднения. Так, с официальной частью разобрались, теперь банкет. Я на самом деле предлагаю завести традицию и в третьем сезоне в наших эпизодах вначале отвечать на вопросы слушателей, если они приходят. Вы присылайте нам письма на почту podcast@sobakameduza.io, и мы постараемся на ваши вопросы ответить. И вот сегодня вопрос от Маргариты. Существует ли тестирование, определяющее уровень владения русским языком его носителями, успешное прохождение которого формально приравнивается к наличию филологического образования? Удалось найти только тестирование по русскому как иностранному. Володя, тебе вопрос. Есть ли какое-то тестирование, которое можно пройти и сказать, что я знаю русский язык так же, как Владимир Пахомов?
Сейчас отвечу. Я только вот о чем хочу сказать. А люди уже приготовились про секс слушать. А тут мы про филологическое образование, про тестирование.
А вот мы немножечко интригу задали. Вот теперь вот послушайте про филологическое образование.
На самом деле про тестирование вопрос интересный с одной стороны. С другой стороны не до конца понятный. Возможно, имеется в виду знание норм языковых и правил правописания. Видимо, здесь мы имеем дело с таким распространенным заблуждением, что филолог — это человек, который идеально знает все языковые нормы, все орфографические пунктуационные правила, и что если, в принципе, тестирование выявит, что у меня такой идеальный высокий уровень знания этих норм и правил, то я, в принципе, знаю столько же, сколько человек с высшим филологическим образованием. Я предполагаю, что в этом вопрос, и ответ на него, конечно же, нет. Потому что, в том числе, получая высшее филологическое образование, ты узнаешь, что на самом деле язык — это далеко не только нормы и правила. И филология — это целый комплекс наук о слове, о языке. И вопросами нормы, правильности занимается меньшинство языковедов. Кроме того, прямо скажем, что высшее филологическое образование тоже не гарантирует, что человек идеально знает все нормы и правила. Потому что можно заниматься любым из тех направлений лингвистики, о которых мы с тобой говорили во втором сезоне нашего подкаста, и при этом не быть знатоком, не идеально досконально знать все нормы и правила.
Даже прослушивание всех выпусков подкаста «Розенталь и Гильденстерн» не гарантирует вам стопроцентного знания курса филологического факультета.
Но, безусловно, приближает вас к этому. Так что попробовать все-таки, я считаю, стоит.
Ну а теперь, наконец-то, переходим к нашей теме и поговорим о том, почему у нас нет нормального языка для описания отношений, почему все слова, связанные с сексом, они либо вульгарные и бранные, либо это вообще какие-то медицинские термины. Как сказать по-человечески, чтобы никого не обидеть? Но я бы хотел начать прямо со слова «секс». Мы уже как-то обсуждали, но здесь стоит, наверное, еще раз это упомянуть. Почему секс? Почему не секс? Ведь такой вариант тоже существует. И вот мой любимый словарь «Трудности русского языка для работников СМИ» Михаил Абрамович Штудинера дает оба варианта, но секс на первом месте. Мне вообще казалось, что секс, вот когда он мягко произносится, это что-то такое с иронией.
С иронией, или это показывает, что это слово чуждое лексикону говорящего. И мы часто говорим о том, что твердое произнесение бывает на первых порах у слова, когда оно еще не очень освоилось в русском языке. Потом слово осваивается, и произношение становится мягким. И многие слова, которые когда-то вошли в русский язык с твердым произношением, со временем меняют его на мягкое. И здесь вот самые такие хрестоматийные примеры, которые кочуют из учебника в учебник. Музей, да.
Они кочуют из выпуска нашего подкаста в следующий выпуск нашего подкаста.
Это тоже. Но потому что это самый яркий пример, который как раз показывает, что было слово с твердым произношением, стало с мягким. Было музей, стало музей. На самом деле, недавно я отвечал на вопрос. Читательница грамоты написала, что слово «шинель» она вот так вот не может произнести мягко, как рекомендуется, и произносит «шинель» твердо или так полумягко. И спрашивает, с чем это связано, почему ей так сложно это запомнить. И, отвечая на этот ей вопрос, я тоже рассказал про музей и добавил, что, видимо, это означает, что слово-то уже не из нашей жизни. Мы не носим шинели. Мы в повседневной нашей речи это слово вряд ли используем. Это слово для обозначения каких-то реалий прошлого. Слово уходит, и произношение из мягкого снова. Нам очень хочется сказать «шинель твердая». Это, конечно, далеко не всегда работает, и очень часто все индивидуально. Почему, например, термометр, но термос, хотя оба слова примерно, в общем, одинаково нами освоены. Но вот именно с сексом интересная история, что произнесение «мягкое секс», оно либо с иронией, либо у представителей старшего поколения оно часто встречается. То есть у тех, кто, может быть, не очень использует это слово в повседневной речи.
Ну и закроем вопрос про вописание. Секс как часть сложных слов пишется везде через дефис. Секс-символ, например. Секс-бомба.
Да, секс как первая часть сложных слов присоединяется дефисом. И произнесение действительно есть в словаре, дающие варианты. Но вот, например, в словаре Зарва «Русское словесное ударение» тоже секс как единственный вариант с твердым произнесением. То есть все-таки предпочтительно секс, чем секс.
Я тут покопался, когда готовился к подкасту, в ответах справочной службы русского языка на грамоте.ру и посмотрел, что у вас там про секс спрашивают. И спрашивают ли? Оказывается, да, спрашивают, и довольно много. И вот, например, я нашел такой вопрос. Человек спрашивает, из какого источника знаний и когда в русский язык проникло это опасное понятие и слово «секс». И вы там отвечаете, что слово «секс» заимствовано русским языком из английского в 20 веке, а английское восходит к латинскому «сексус», то есть «пол», а в самом слове «секс» ничего страшного и опасного нет, поскольку основное его значение в русском языке – все, что относится к половой жизни.
Ну, я могу только согласиться с этим ответом, возможно, даже я его писал, поэтому здесь действительно все так. А можно добавить, что примеры из художественной литературы, в которых впервые встречается слово «секс», те примеры, которые показывают национальный корпус русского языка, мы о нем говорили в одном из последних выпусков нашего подкаста второго сезона, это где-то вот конец 50-х, начало 60-х годов. Вот, например, Ефремов «Лезвие бритвы», там встречается слово «секс», или Кожевников «Щит и меч», 1968 год, а фраза «в сущности имеются 4 защитных механизма, маскирующих страх смерти: секс, наркотики, и нет, не рок-н-ролл, крайний рационализм и агрессия».
Но я тоже времени зря не терял и научился пользоваться национальным корпусом русского языка, и я там нашел упоминание из журнала «Советский экран» 68-го года, и скажу, что в журнале «Советский экран» слово «секс» упоминалось не только в 68-м году, но и в другие годы, и примерно в одном и том же негативном контексте. Вот пример из статьи «Авантюристы, контрабандисты, гангстеры и русский князь». Цитата. «Убийство, драки, контрабанда, секс, бесконечная стрельба, погони и преследование. Этим и характерен новый вестерн, в котором снимается Бриджит Бардо. Вот круг, в котором вращается вольно или невольно большинство звезд западного кино». Ну, то есть, отношение автора в данном случае к этому всему понятно. Это вот какое-то очередное тлетворное влияние Запада. Вот это вот контрабанда, секс, все такое.
Ну, и здесь, конечно, видимо, установка, что советские люди сексом не занимаются. Секс — это именно что-то такое пошлое, вульгарное. И именно такое отношение мы здесь видим в этих словах.
Вопрос который на самом деле стоит не только в русском языке, мне кажется, но и в других языках, как максимально нейтрально назвать этот процесс. Потому что если мы посмотрим синонимы разные, то увидим, что у нас же есть выражение «заниматься сексом» или «заниматься любовью», но звучит как-то слишком высокопарно, да? Или еще «вступить в интимную связь». Или, может быть, «переспать» — есть такое слово. Как нам сказать это максимально, скажем так, честно и при этом не погружаться в медицинские термины и не говорить канцелярщиной какой-нибудь «половой акт»?
На самом деле, действительно, у русского языка крайне мало средств, нейтральных слов и понятий для выражения всего, что связано с сексуальными отношениями во всем их существующем ныне разнообразии. Этот арсенал очень скуден. И в большинстве своем это либо медицинские термины действительно, либо это что-то такое вульгарное, жаргонное, в лучшем случае разговорно-просторечное, а чаще матерное, либо это действительно слова из, не знаю, официальных протоколов и криминальных хроник.
Почему так? Неужели все это пресловутое социальное табу, которое долгие годы, если не века, было на наше общество наложено в отношении секса?
Ну, это, безусловно, табуированность. То есть есть темы, о которых говорить долгое время было не принято. Кстати, лучше всего, пожалуй, об этом говорит известный наш лингвист Максим Анисимович Крангаус, который тоже у нас был в гостях во втором сезоне нашего подкаста. И он выделяет сразу несколько самых таких ярких табуированных тем в русском языке. Это тема смерти, это тема, как ни странно, заработной платы, и это тема секса. Притом, даже в теме секса, по словам Крангауза, есть наиболее табуированные области. Это тема супружеского секса. И это тема родительского секса. То есть здесь действительно есть табу. Поэтому у нас действительно мы, в общем, наверное, веками не были готовы к откровенному разговору на эту тему. И язык, конечно, это сознание отражает. И еще мне кажется, что язык русский, несмотря на то, что у нас, да, случилась и сексуальная революция, и мы по-другому уже, чем несколько десятилетий назад оцениваем многие явления здесь, кажется, что русский язык отражает ту старую картину мира, в которой сексуальные отношения нормальны, когда в них участвуют двое, когда эти двое – мужчина и женщина, и когда они состоят в законном браке. Вот только здесь секс предстает каким-то разрешенным. А вся остальная гамма сексуальных отношений – добрачных, внебрачных, таких отношений, в которых участвуют больше, чем два человека. Вот для всего этого у русского языка крайне скудный арсенал средств. И мне кажется, что дальше говоря о сексе, мы должны иметь в виду это положение дел.
Не кажется ли тебе, что ситуация меняется или вот-вот изменится? Потому что так открыто говорить о сексуальных отношениях, как мы это делаем в последние годы, мы начали, ну, относительно недавно, но все же начали. Тот же, допустим, не знаю, сериал «Sex Education», который в русском переводе называется «Половое воспитание», сериал, в котором подростки открыто говорят о своем сексуальном опыте, о своих каких-то проблемах и переживаниях, связанных с этим. Это же тоже в каком-то смысле, ну, легализует эту тему в общественном дискурсе, извините за выражение. И мы, кажется, вот-вот найдем нужные слова, или все-таки нет?
Ну, мы действительно начали говорить об этом более открыто, чем говорили раньше, но ведь это историческая дистанция ничтожная, это секунда, доли секунды для языка. Наверное, надо побольше времени, хотя хочется надеяться, что здесь что-то будет меняться. Если говорить все-таки конкретно, возвращаясь к твоему вопросу о словах, называющих этот процесс, то да, наверное, пожалуй, слово «совокупиться», «совокупляться» единственное, более-менее какое-то вот нейтральное, оно не отмечено в словарях как книжное, как устаревшее.
Этот глагол, наоборот, мне кажется, имеет какой-то оттенок значения, что это, ну вот, я не знаю, слишком физиологично, ну, как мне кажется. С другой стороны, возвращаясь к вашим же ответам справочной службы русского языка, у вас там есть вопрос. Какими старорусскими синонимами можно заменить словосочетание «заниматься сексом»? Например, есть слово «миловаться». А какие еще существуют? Хотя слово «миловаться», мне кажется, все-таки немножко другое означает.
Другое, конечно.
И у вас ответ следующий. Можно использовать глагол «совокупляться». совокупляться, вот тот, о котором ты сейчас сказал, это старый русский глагол, заимствованный из старославянского языка. Он используется сейчас, использовался и раньше, и он зафиксирован в словаре Даля, пишете вы, с толкованием «сходиться для полового отправления».
Классная формулировка.
Это Даль.
Да, мы сошлись для полового отправления. Я думаю, что это просто идеально. Что у тебя с ней было? Ну, там, мы сошлись для полового отправления.
Ну, это примерно как шутки на тему, как заменить формулировки матерные, да, пренебречь вальсируем.
А на самом деле кажется, что все-таки не существует нормального, приличного, устоявшегося в живой речи одного слова. И, видимо, самые нейтральные фразы — это «заниматься сексом», и если мы описываем ситуацию, то «у меня с кем-то был секс», кажется, что это единственное более-менее нейтральное и более-менее подходящее. А по поводу глаголов, мне хочется добавить в наш разговор немножко, с одной стороны, научности, а с другой стороны, немножко больше примеров. И вспомнить прекрасную статью Максима Крангауза, которая уже довольно давно была опубликована, в которой Максим Анисимович говорит о глаголах, описывающих эту сферу. Во-первых, он там цитирует Сергея Довлатова, прекрасный совершенно фрагмент, который мне тоже хочется здесь процитировать. «Прогуливались как-то раз Шклеринский с Дворкиным, беседовали на всевозможные темы, в том числе и о женщинах. Шклеринский в романтическом духе, а Дворкин с характерной прямотой. Шклеринский не выдержал. Что это ты? Все, трахал да трахал, разве нельзя выразиться более прилично? Как? Допустим, он с ней был. Или они сошлись. Прогуливаются дальше, беседуют. Шклеринский спрашивает. «Кстати, что за отношения у тебя с Ларисой М?» «Я с ней был», — ответил Дворкин. «В смысле, трахал?» — переспросил Шклеринский. Вот хороший очень фрагмент. А статья — большая статья, которая посвящена тем глаголам, которые используются для обозначения полового акта. И по словам Максима Анисимовича, глаголы можно разделить на три неравных по размеру группы, из которых, значит, третья группа, начнем с конца, субъектом действия женщины образуют глаголы типа «дать», «отдаться», «подмахнуть», «расстелиться». То есть здесь, понятно, стилистическая окраска их совершенно разная. А это глаголы, где как бы субъект, женщина, она, да, что-то делает. Дальше вторая группа, она больше по числу слов. И это глаголы, которые обозначают взаимность действия глагола с частицей «ся», с постфиксом «ся». «Перепихнуться», «состыковаться» еще есть, например. И подавляющее большинство глаголов — это такое, где подлежащим может быть только мужчина. И здесь, наверное, мы не можем опять не вспомнить все наши выпуски о гендерной лингвистике и вообще о гендере, и вспомнить, как мы там говорили об андроцентричности языка. И вот такие глаголы, действительно, их очень много, где подлежащие — это мужчина, где женщина оказывается объектом. И вот это многочисленные глаголы с приставками «в», «вз», «за», «пере», «под» и так далее, там и «вдуть», и «засадить», и там «оттрахать», ну и прочее, прочее, прочее. То есть таких глаголов много, и это самая большая группа, и вот здесь половой акт, как такая некая физическая агрессия выступает. И это, наверное, тоже говорит о русской языковой картине мира. Это, конечно, очень короткий фрагмент той большой статьи, но, мне кажется, один из самых показательных.
Вот мне кажется, что еще большое наличие, опять же, какой-то непристойной лексики или около того, бранной, вульгарной, отсутствие относительно нейтральных слов говорит, может быть, о том, что это как-то нашу зажатость в этой теме маскирует.
Мне кажется, да, это очень, наверное, хорошее объяснение, потому что мы здесь скованы, мы здесь зажаты, и мы здесь вот так вот нарочито грубо говорим для того, чтобы эту скованность как-то преодолеть. И все наши такие, может быть, нарочито неромантичные слова типа «натянуть», типа «вздрючить», они, кажется, могут иметь такое объяснение, да.
Еще один ряд, как это сказать, лакун в русском языке, как мне кажется, связан с словами, которыми мы описываем людей, состоящих в каких-то отношениях. Потому что, как мне представляется, наибольшую трудность в описании, в обозначении явления составляет люди, которые живут вместе, но при этом их брак не зарегистрирован. Конечно, они могут назвать друг друга мужем и женой, ну или там гражданский брак у них, так они могут себя обозначать и называть гражданский муж и гражданская жена, но звучит как-то очень кондово. Может, они будут говорить сожитель, но с другой стороны, сожитель у нас очень окрашенное слово, и сожитель что-то негативное. Как нам сказать? У нас есть слово boyfriend заимствованное, и вроде вот оно близкое, хорошо, но с другой стороны, girlfriend слово тоже есть, но оно явно реже употребляется. Или говорить друг-подруга, но тоже как-то неточное значение. Любовник-любовница? Ну нет же, любовница тоже у нас, и любовник абсолютно окрашенный. Это какая-то связь, которая между людьми чаще всего, которые и так состоят в каком-то браке. Есть слово партнер, может быть, оно будет таким нейтральным, которое можно заменить. Или мой парень, моя девушка. Ну вот как сказать, это, мне кажется, на самом деле не все об этом задумываются, но я, когда пытаюсь сформулировать это для себя, я понимаю, что нет такого слова, которое бы абсолютно четко для всех показывало, какие между вами отношения.
Вот мне кажется, причина этого как раз в том, о чем мы говорим, что для той картины мира, которую отражает русский язык, которая складывалась веками, вообще наличие партнера для секса, не состоящего с тобой в браке, это некий нонсенс, это некий грех, и именно поэтому здесь тоже нет нормальных нейтральных слов. Мне кажется, что этим можно объяснить. Давай переберем, да, то, что ты назвал. Действительно, гражданский брак – это то, что распространилось в последние десятилетия, и сочетание «гражданский брак» здесь изменило значение. Об этом много писали, много говорили, что когда-то был церковный брак, который был освящен в церкви, и гражданский брак – это официальный союз, скажем так, при участии государства, состоявшийся, но при этом без похода в церковь.
Ну, то есть светский брак.
Светский брак, да. То есть государство в курсе, что вы друг с другом спите, при этом в церковь вы не ходили. Вот что такое гражданский брак изначально. Сейчас гражданский брак – это когда государство не в курсе, что вы друг с другом спите. И здесь гражданский муж, гражданская жена действительно звучит кондово, ты совершенно прав. Любовник-любовница предполагает, что у партнеров действительно есть другой законный брак. Сожитель – это слово из криминальной хроники. И если мы погуглим, где употребляется слово «сожитель», то исключительно практически в криминальных контекстах пьяный сожитель зарезал свою подругу. Вот кто такой сожитель. Сожитель подарил миллион алых роз своей избраннице, это вот как-то не очень состыкуется.
То есть, если они просто жили гражданским браком, то они были, ну, я не знаю, ну вот, гражданским мужем и женой, но как только он совершил преступление, бытовуха какая-то произошла, он тут же переквалифицирован в сожителя.
Именно, да, вот именно так вот. Это делает не гражданский муж, это делает только сожитель. Поэтому, видимо, слово «партнер» здесь наиболее нейтральное, хотя, опять же, у слова «партнер» есть куча разных значений, и получается, что слово «партнер» здесь будет выполнять еще одну работу. Партнеры могут быть деловые, и тут вот еще у слова «партнер» мы нагружаем его этим значением, но кажется, оно действительно наиболее нейтральное. Парень и девушка... Ну, тоже, да, употребляются эти слова.
Но парень и девушка, опять же, до какого возраста, извините, это парень и девушка? Если человеку 40 лет, он говорит «моя девушка», что имеется в виду? Или когда она говорит «мой парень», а ему уже под 50? Ну, то есть, понятно, что это эйджизм такой небольшой, но все-таки мне кажется, что он в этих словах заложен изначально.
Причем интересно по поводу слова «девушка». Здесь опять хочется вернуться мысленно к нашим подкастам о гендере и гендерной лингвистике, где мы говорили о том, что та самая андроцентричная картина мира препятствует пониманию сочетания «молодой человек» в значении «девушка». Ведь девушка – это молодой человек. Но если мы говорим «у меня есть молодой человек», то вряд ли кто-то подумает о девушке. Молодой человек – это мужчина, это лицо мужского пола. Хотя, строго говоря, никто не мешал бы называть девушку молодым человеком. И еще с девушкой тоже не все так однозначно. У нас на грамоте было много вопросов по поводу того, можно ли говорить «девушка» о молодой женщине, например, состоящей в браке. Можно ли говорить «беременная девушка»? Есть носители языка, которых так подбешивает от сочетания «беременная девушка», что типа если она беременна, то она уже не девушка. И здесь, как мне кажется, реальное употребление таково, что словом «девушка» в живой речи, в непринужденной беседе, мы просто называем молодую женщину, независимо от того, в браке она или не в браке. был у нее секс или не было у нее секса. Это просто обозначение человека женского пола, ну, такого достаточно молодого возраста. Но вот словари русского языка этот компонент состояния в браке все-таки оговаривают. И здесь, как мне кажется, они тоже немножко отстают от нашего нынешнего понимания этого значения. Вот если мы откроем большой толковый словарь русского языка Кузнецова, то там девушка — это лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но не состоящее в браке. И мне кажется, под этими словами «не состоящее в браке» слова все-таки подразумевает, что у этого человека еще не было секса. Потому что, как мы говорили, здесь вот в этой картине мира секс и брак увязаны друг с другом.
На самом деле такая проблема существует не только в русском языке. Я нашел статью на одном сайте для изучающих английский язык, и там говорится о том, что есть разные слова в английском языке, которые позволят вам говорить об отношениях, но какого-то нейтрального тоже вот для обозначения особенно того случая, когда вы живете вместе, но вы не в браке, тоже нет. И они предлагают разные варианты. И там очень много этих вариантов. Например, significant other, то есть значимый другой, или там better half, типа вторая половина, лучшая половина, или my special someone, my squeeze, lover, intended, то есть вообще суженый. Ну и там никакого вывода не приводится. Я думаю, ну дай-ка я проверю, я же все-таки не носитель английского языка, как люди на самом деле говорят. Я послал эту статью нашему шеф-редактору международной версии «Медузы» и автору подкаста «The Naked Pravda» Кевину Ротраку, который был у нас тоже во втором сезоне, рассказывал, как он учит русский язык. Так вот, он, прочитав эту статью, сказал, все это, говорит, литературное фуфло. Потому что на самом деле, он говорит, никто эти слова не употребляет, которые там написаны. У нас, говорит, только два слова употребляется. Это boyfriend или girlfriend, или partner. И все. Прогрессивные люди просто говорят my partner. Так вот мне прокомментировал эту статью Кевин. То есть Запад, ну, по крайней мере, англоязычный мир, американский, вышел из этого одним словом partner. И, видимо, как я предполагаю, с учетом влияния английского языка на наш, возможно, партнер тоже все-таки у нас как-то может закрепиться в этом значении.
А это, кстати, неплохой выход из ситуации, потому что слово партнер может обозначать и мужчину, и женщину. И здесь уже не нужно уточнять, кто это. И, в общем-то, в каких-то ситуациях, может быть, и это не нуждается в уточнении, какая, в общем, тебе разница с мужчинами или с женщинами у меня отношения. Поэтому мне кажется, что слово «партнер» здесь вполне жизнеспособно. Да, еще если говорить о вопросах, которые были на грамоте на эту тему, то, конечно, нас много раз спрашивали, как обозначать ситуацию однополых отношений или однополого брака. Например, если двое мужчин вступили в брак. Какие здесь глаголы? Жениться, выйти замуж, подходят ли они здесь? Равно как и если две женщины. И мы здесь отмечали, что и здесь для этого тоже у русского языка нет подходящих слов, нет подходящего языкового инструмента, потому что глаголы «жениться», «выйти замуж» описывают только ситуацию брака между мужчиной и женщиной. И поэтому здесь нам тоже приходится использовать описательные конструкции. Вступили в брак, сочетались в браком, создали семью, стали супругами. То есть вот такие слова и такие обороты приходится использовать, чтобы показать ситуацию однополого брака. Мы говорили о том, как назвать нормально, нейтрально сексуальные отношения, когда у людей уже есть секс. А когда еще секса нет? Когда идет это движение навстречу друг другу, или когда один из партнеров проявляет знаки внимания, как назвать это?
Ты имеешь в виду то, что называют флиртом?
Да. Есть слово «ухаживать», но кажется, оно немножко бабушкино. Есть слово «клеиться», но кажется, оно немножко из лексикона прыщавых подростков.
Мне кажется, что подростки сейчас уже какое-то другое слово для этого. Это из лексикона прыщавых подростков 20-летней давности.
Ну, возможно, да, когда я сам был прыщавым подростком. Есть глагол «подкатывать». И на самом деле, мне кажется, что он такой, может быть, более живой и эмоциональный.
Есть же еще глагол «замутить». Но mm-hmm. это все не нейтрально, это все абсолютно окрашено. Либо сленг, либо жаргон, что-то вот из этой сферы.
Наверное, нормальный нейтральный глагол – это глагол «встречаться», но «встречаться» – это, видимо, уже после того, как подкаты закончились успешно. На самом деле, говоря о глаголах, я бы хотел еще одну тему охватить. Это глаголы со значением «испытать оргазм». Потому что и здесь у нас тоже нет нормального, нейтрального слово, которым можно было бы заменить эту конструкцию. И, видимо, самое популярное для обозначения этого процесса слово «кончить», оно все-таки тоже, хотя с пометой «разговорное» существует в словарях, но ничего более нейтрального нет.
Вообще, на самом деле, если так посмотреть, как описать сексуальные отношения корректно, ну, или просто красиво, это действительно проблема. И с ней сталкиваются многие писатели. Есть ведь даже такая премия за худшее описание секса в литературе. И вот, например, в 2019 году ее впервые присудили сразу аж двум писателям. И даже на «Медузе» была такая новость. В заголовок этой новости вынесена цитата. «Миюки чувствовала, будто она манипулирует маленькой обезьянкой, свернувшей свои лапки». Боже мой, на самом деле дальше думаю, что что-то мерзкое не хочется читать. Приведен там фрагмент текста, содержащий описание действий сексуального характера, который может быть неприятно читать. Я, пожалуй, с этим соглашусь. Далее, внимание, фрагмент не для тонко чувствующих натур. Кацура застонал, когда под материалом его кимоно сформировалась выпуклость. Выпуклость, которую Миюки схватила, разминала, массировала, сжимала и раздавливала. Слушай, я не могу это читать. Боже мой, какой кошмар. Это отрывок из произведения Дидье де Куэна, лауреата, между прочим, Гонкуровской премии. Цитата из его романа «Среди садов и тихих заводей» о событиях в Японии 12 века. А еще вторая цитата из автора детективов Джона Харви и его романа «Мир». Там такая сцена. Ну, в общем, тоже надо напрячься.
«Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную субтильность. Ее глаза были голодными, как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более чем жаркие, более чем тропические. Они вдвоем приближались к экватору. Они, это глаза, видимо, я вот так вот смотрю, потому что ближайшее существительное здесь глаза. Они обнялись так, будто этим насильственным удержанием они могли сварить друг друга». Мы это прочитали не для того, чтобы зашеймить авторов.
Нет, хотя того, и для этого тоже они, их зашеймили уже самим фактом этой премии. Хотя, может быть, некоторые и рады будут премии за худшее описание секса в литературе.
Это действительно хорошая иллюстрация к тому, что довольно сложно об этом говорить, довольно сложно об этом писать. Еще сложнее сделать это так, чтобы это было красиво художественно. Хотя мы знаем, что это можно сделать очень красиво художественно. И достаточно, собственно, вспомнить Бунина и «Темные аллеи», хотя там не настолько все физиологично, но там тоже о многом говорится, и говорится безумно красиво.
Но ты обрати внимание, если вот мы уж заговорили об описаниях секса в литературе, то до определенного момента этих описаний просто не существовало. И если мы возьмем какую-нибудь литературу 19 века, то чаще всего нам встретится примерно следующий таймлайн. Они вот уже близки, вот уже он ее, ну, может быть, начинает целовать, может быть, там что-то такое описано. И дальше «Джонни, сделай мне монтаж», уже они утром или еще когда-то уже что-то разошлись, и дальше действие поехало, и ничего. Потом 20 век уже начинает эта тема как-то раскрываться. Еще одна тема, которую мы не можем не затронуть, но на самом деле при этом нам надо так аккуратно пролавировать между рифами, чтобы поговорить
между
о ней.
Между Сциллой и Харибдой сейчас можно лавировать.
Вот, между Сциллой и Харибдой, да, между ними мы должны лавировать, да не вылавировать. Что это за тема? Как мы называем половые органы? Я помню, был у нас выпуск подкаста «Ты же мать», там речь шла о том, как врачи описывают результаты УЗИ, когда они говорят «мальчик» или «девочка» у вас там, и ведущий возмущались, как врачи говорят, у вас пирожок или стручок, или там еще кофейное зернышко. Ну, это правда звучит, вот эти ужасные эвфемизмы, но, с другой стороны, как еще сказать, возникает сразу вопрос. Ну, врачи, может быть, могли бы назвать это и своими именами. И, готовясь к этому подкасту, я нашел комментарий Насти Красильниковой, она одна из ведущих подкаста «Ты же мать», на сайте Вандерзин. Ее там спрашивали, какую лексику лучше использовать, и нужно ли вообще называть член краником, а вульву персиком. Речь шла, это я процитировал только что, речь шла о том, как разговаривать с детьми. И, как мне кажется, каждый решает для себя сам.
Каждый решает действительно сам.
Володя, скажи, как ты решаешь этот вопрос?
Возможно, я решаю этот вопрос не идеальным образом и никому не навязываю свое мнение, никого не приглашаю ему следовать. Я в разговоре со своим 5-летним сыном называю эту писей или писькой. Ну, чаще писей. Возможно, это не идеальное решение. Употреблять здесь слово пенис, мне кажется, как-то странно, но это все-таки там, ну, действительно, медицинский термин скорее.
Но это же, раз он медицинский, значит, он скорее нейтральный?
Да вот не знаю. Медицинский термин — это все-таки медицинские слова, это не общеупотребительная лексика.
Но Настя Красильникова с тобой будет не согласна, потому что в своем комментарии она именно говорит об этом.
Я как раз могу здесь вспомнить, что мы в детском саду очень долго спорили о словах писька и пиписька. И сошлись на том, что писька можно называть, если это у мальчиков, а пиписька у девочек. И если ты в данном случае назовешь член пиписькой, то нанесешь мальчику чудовищное оскорбление. Почему-то вот в детском саду, если бы можно было драться на дуэлях, то за слово «пиписька» в твой адрес, наверное, мы могли вызвать друг друга на дуэль. Это казалось чудовищным оскорблением.
Между прочим, употребленное тобой слово «член» — это тоже один из примеров, как от общего слово сужается до чего-то частного.
Да, это ведь тоже интереснейшее наблюдение, потому что мы словом «член» стали называть вполне определенную часть тела, хотя у слова «член» совершенно нормальное общее значение «часть тела человека», обычно о конечностях. Это толкование из современного словаря, из большого толкового словаря Кузнецова, и мы вполне можем сказать, что от долгого сидения у кого-то онемели все члены, то есть все конечности, да, в особенности ноги, например. А кто-то не может шевельнуть ни одним членом от усталости, ни одной конечностью, да, все затекло. А вовсе это не то, что у человека несколько детородных органов. А вот интересно, что в толковом словаре русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова 1935-40 годов, если туда заглянуть и посмотреть, что этот словарь пишет о слове «член», то первое значение, всего 7 значений, первое значение «член» — отдельный элемент связного целого, одна из нескольких или многих частей в совокупности своей составляющих целое. И, конечно, первый пример, 35-40 годы, про жизнь всех членов советского общества. Второе значение – отдельный орган тела у животного, чаще о конечностях, и здесь животное в широком смысле слова, то есть человек тоже животное. С примерами из Чехова: его члены сладко немеют от наступавшего сна. Из Тургенева: медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плоскую плиту. И только очень коротенькое словосочетание «детородный член» намекает нам на то, что этот словарь это слово в таком значении знает. То есть, как отдельное значение, оно даже не выделяется. А вот уже большой толковый словарь русского языка, современный, дает вторым значением слово «член» с пометой «разговорное» мужской половой орган «пенис». То есть, здесь произошел перенос значения. И, видимо, от некоторой безвыходности вот этим общим словом «член», которое обозначает часть тела, мы стали называть вполне определенный член. То есть теперь член для нас это только, ну, в преимуществе мужской половой орган.
Ну вот в Швеции, например, если верить очередной статье, которую я нашел в интернете, очень много интернет читаю, может быть, надо перестать это делать, там придумали специальные нейтральные слова для обозначения половых органов. Уже существовало в шведском языке нейтральное слово «сноб» для именования пениса, а для женского полового органа приводится разработка под эгидой Национальной ассоциации сексуального образования Швеции. Они придумали слово «снипа». Это произошло в 2005 году, провели целый конкурс и выбрали это слово, и теперь его внедряют в лексикон.
Ну, очень сомнительная задача, очень странная задача что-то внедрить в язык. Мы знаем, что язык отчаянно этому сопротивляется.
Слушай, ну мне кажется, что вот как раз в таких темах, как это, может быть, и стоит поступиться нашим принципам русский язык, там, язык сам себе выберет, что ему говорить. Может быть, здесь как раз стоит подтолкнуть его?
Теоретически можно предложить устроить общенациональный конкурс для обозначения половых органов? Ну, не знаю, я здесь преисполнен скептицизма.
Подводя итог нашему разговору, который на самом деле невозможно подвести, потому что тема постоянно меняется и развивается, но все-таки, может ли у нас появиться какой-то пласт лексики, который смогут употреблять все, ни на что не оглядываясь? И должно ли для этого все-таки что-то измениться и в обществе? Потому что, наверное, по-прежнему к тем или иным проявлениям сексуальности у нас иногда возникают вопросы, и мы чего-то можем стесняться или чего-то не договаривать.
Мне хочется верить, что да, что такой пласт слов в русском языке появится. Может быть, он уже появляется, просто мы с тобой, как думеры, зумеры, старперы, Этого не знаем.
Подожди, но мы с тобой работаем в самом модном прогрессивном медиа-жанре, разную старперскую истину рассказываем, так не положено.
Просто мы же наблюдаем русский язык в тот период его развития, который доли секунды для его истории, но довольно длительный период по меркам нашей жизни, когда мы начали говорить об этом, мы начали поднимать эти темы в обществе, в свободном разговоре. И, видимо, я очень надеюсь, что пройдет еще какое-то время, и этот пласт лексики выкристаллизируется. Главное, чтобы мы опять не ушли туда, откуда вышли. Чтобы опять все это не стало под запретом. Чтобы в Российской Федерации секс и дальше был. Вот тогда и слова, нужные со временем, все обязательно появятся. Чтобы мы не краснели от слова «презерватив». Чтобы мы не спорили до хрипоты, нужны ли уроки полового воспитания в школах, а то, не дай бог, там дети в 10 классе от учительницы узнают слово «минет». Какой кошмар. Вот если будет в обществе нормальный, открытый разговор на эту тему, тогда и соответствующий пласт слов со временем обязательно появится.
Так что мы будем следить, чтобы пещерные русофобы не прошли между Сциллой и Харибдой.
Спасаясь от печенегов и половцев.
Но о языке политическом мы еще в ближайших выпусках обязательно поговорим. Ну что, это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Мы начали наш третий сезон, так что слушайте нас и дальше, подписывайтесь. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер подкастов «Медузы».
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Слушайте этот и другие наши подкасты, у нас их много. Например, подкаст о родительстве, самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и подкаст наших отцов «Сперва роди». Ну а также подкаст шеф-редактора международной версии «Медузы» на английском языке «The Naked Pravda». Ну и, конечно, все эти и другие подкасты, ну и вообще другие материалы «Медузы» вы можете прочитать и послушать через новое приложение «Медузы» — «Медуза X». Заходите в App Store и Google Play, скачивайте его, пользуйтесь, оставляйте свои комментарии, пишите фидбэк, потому что он очень важен для нас, и пишите нам письма на почту podcast@meduza.io.